Глава 12. Борьба за художество. Прошло то время, когда в искусстве можно было ограничиваться наивным восприятием и непосредственным созерцанием. Это не значит, что наивно доверчивое восприятие и непосредственно художественное пребывание в произведениях искусства устарело или должно исчезнуть. Напротив, оно составляет самую сущность художественного общения людей и не может и не должно прекратиться. Тот час, когда люди окончательно разучились бы пред созданиями искусств и вдохновения безмолвно утопать в восторгах умиления, Пушкин, видимо, цитируется один из вариантов стихотворения «Из Пьедемонте», 1836 год, был бы часом конца в истории искусства. Но в переживаемое нами время великого духовного разложения, великой смуты, мы не смеем более ограничиваться таким созерцанием и такой радостью. Мы должны осознать основы и источники истинного искусства, утвердить критерии художественного совершенства и повести борьбу за возрождение и укрепление подлинной художественности в искусстве. Ибо если мы не поведем ее, то мы окончательно снизим, извратим, растратим и потеряем всякую художественность и самую волю к ней, и от искусства останется одна пустая видимость. Эта борьба должна, думается мне, вестись в таком порядке. Необходимо утвердить в личном и национальном сознании народов, в мастерских и на кафедрах художественных академий, как крепкую и несомнительную аксиому, что искусство имеет духовный и духовно-священный смысл, что творящий артист несет великую духовную и духовно-национальную ответственность, что он должен стремиться не к изживанию своих фантазий и страстей, не к успеху у публики, а к художественному совершенству своих созданий. И что, наконец, в искусстве имеется критерий художественного совершенства, незримо связующий и творящего художника, и воспринимающего зрителя, и художественного критика. И вот необходимо, чтобы люди верно поняли и усвоили эту единую аксиому художественного бытия. Искусство имеет духовно-священный смысл, ибо все великое на земле, и в мире, и в человеке, и в истории, есть божественное, священное. Но когда я говорю о божественном и священном, я не разумею только церковно-религиозное, догматическое или обрядовое. С одной стороны, мы все знаем, что икона может быть написана по уставу, но безвдохновенно, мертвенно, нехудожественного. Что есть религии, питавшиеся искусством страха и чудовищности, что есть исповедания, пытающиеся совсем исключить художественный акт из религиозной жизни – реформаты. С другой стороны, так называемое светское искусство – архитектура, скульптура, живопись, поэзия, музыка – может быть исполнено священным содержанием, молитвенным духом, религиозным видением. История человечества знает это явление – духом насыщенного и пророчески водительного светского искусства эти героические очаги религиозного созерцания в душах гениальных мирян и профанов. Дух Божий дышит и веет, где хочет, там, где он находит чистое сердце, правый дух и искренний пламень. Ткань ризы Божией незримо присутствует и живет во всем, и дуновение Духа Святого касается и той души, которое не связано ни догматом, ни обрядом, ни приходской общины. Художникам же дано призвание видеть эту насыщенность мира божественным и раскрывать и петь ее на всех языках и во всяческом словесном и бессловесном изображении, отдаваясь голосу духовного и художественного предмета. Для того, чтобы люди верно поняли и усвоили эту единственную аксиому художественного бытия, аксиому его духовной предметности, ибо отсюда все, надо утвердить в искусстве начало критерия, начало спора и доказательства. О личных вкусах, о субъективном нравится не спорит. Но в вопросе о художественном совершенстве или несовершенстве каждого произведения искусства можно и должно добиваться единого верного суда и суждения. Вот критикуемое произведение, а вот критерий художественности. Смотрите же, созерцайте, слушайте, испытывайте. Это вот в нем плохо, потому-то то, а это в нем хорошо, потому-то то. Спор есть предметное состязание об истине. Это означает, что в эстетическом споре надо увидеть и осознать художественный предмет, показать его другому собеседнику, возражателю, соискателю, и показать его верное или неверное раскрытие в образах и в эстетической материи данного произведения. Такое предметное показательство несовершенств и совершенств данного произведения и есть доказательство в эстетическом споре. Такой спор в искусстве и об искусстве возможен только в порядке духовного общения. Духовное общение предполагает у обоих спорящих наличность духовного опыта, ни кое-какого, ни случайного, ни обывательского, ни формального, ни извращенного, но художественного опыта в полном смысле этого слова. При этом спорящие все время должны заботиться о том, чтобы у них был художественно воспринимающий акт однородного и притом верного строения. Иначе они не встретятся в опыте и созерцании ни с художественным предметом воспринимаемого произведения, для этого нужен верный акт, ни друг с другом в его восприятии, для этого необходим однородный акт. И тогда все состязание их окажется мнимым и пустым. Здесь недостаточно восприятия одной эстетической материи, сколь бы приковывающая она ни была, и сколь бы интенсивно ни было ее восприятие. Душа должна овладеть полным составом эстетического образа, проникая через него в самую глубину художественного предмета. И вот оказывается, что опыт художественного предмета нигде и никак не культивируется и не преподается. Большие художники ведают его и живут им, но почти не говорят о нем, а из других многие совсем ничего о нем не знают. Все или многое в искусстве преподается. Но главное не преподается именно то, ради чего все, без чего все есть видимость и прах. То, что делает человека духом, что открывается во всех вещах только духу и им же творчески вырабатывается в произведении искусства, то, без чего произведение искусства не может быть художественным, именно это не преподается. И именно вследствие этого люди приучаются считать его не главным, не важным, обходятся без него. Выходит так, как если бы старшее поколение художников и мастеров говорили новым, младшим из поколения в поколение: «А это добывайте уж, как знаете, это уж не наше дело, а ваше дело. Это каждый приобретает про себя. А если не умеет приобрести, тогда обходится без этого. И люди стали привыкать обходиться без этого. За последние десятилетия множилось повсюду число литераторов, прозаиков, драматургов и поэтов. А духовный опыт, отмиравший в душах вместе с секуляризирующим просвещением, становился все более мелким и случайным. Множились консерватории и музыкальные школы, а о том, что музыка создается духом и вырастает из духовного опыта, что она делается ни пальцами, ни ударом, ни педализацией, ни выдумкой, люди не умели или не успели сказать своим ученикам. Иногда только гениальный музыкант келейно ронял своему ученику несколько слов о вдохновении, о его природе и проявлениях, скупо, целомудренно, как полагается жрецу говорить о тайне. И все. Создавались академии живописи, где преподавалась натура, перспектива, анатомия, композиция, идущая не от художественного предмета, а от насыщения или ненасыщения полотна образами, то есть теория использования и упорядочения живописно-пространственного объема. Но практика насыщения души живописца предметным содержанием, но теория и практика рождения картины из художественного предмета, но практика сердца, совести, духовного видения, национального чувства, молитвы не преподавалась. И опять лишь иногда келейно шептал гениальный живописец своему ученику о значении сердца и созерцания, о трепете, охватывающем душу в момент подлинного художественного видения, о муках, о молитве, о восторге и о совершенстве. Так и ныне множится повсюду школы декламации, где чаще всего преподаватель, сам не умеющий декламировать, неумело преподает свое неумение ученикам, искусственно разжигающим в себе нехудожественный пафос или театральные студии, где в лучшем случае преподается техника сцены, а не техника творчества, рутина, а не искусство, умение обходиться без вдохновения, внешне обнаруживая его признаки. И как часто душа, ничего не переживающая, кроме жажды успеха, начинает напряженно изображать, будто она насыщена переживаниями, искусничая без искусства и воодушевляясь без вдохновения. И в результате всего этого среди авторов и исполнителей размножается беспредметное и безвдохновенное искусство, а среди зрителей и критиков – снобизм и безвкусие. А те, кто действительно достигали высоты в своем искусстве, те выстрадывали его самостоятельно и одиноко. Вспоминая с благодарным пиететом одного или двух вдохновенных учителей, помогших им или шепотом келейного совета, или огнем собственного вдохновения. Итак, в вопросах техники образа и материи люди искусства учатся друг у друга и даже создают школу и традицию, за исключением литературы и поэзии, где школа заменяется свободным подражанием. Но эта техника учит лишь умению пользоваться возможностями и средствами искусства. В обращении же к цели искусства, к предмету, а следовательно и к художественности, люди предоставляются на произвол судьбы или случая. Но судьба благоприятствует только тому, кто способен внимать предмету, а случай чаще всего не ведет никуда. Вот откуда это опустошение и омертвление в искусстве. Этой большой атмосфере опустошенного искусства надо противопоставить волю к художественности и борьбу за художественность. Надо показать, что не художественное искусство есть неудавшееся, несостоявшееся, мнимое искусство. Надо утвердить аксиому, что искусство призвано быть художественным, и что художественности можно и должно учиться. Забота об этом должна лежать на всех четырех участниках искусства – на преподавателе, на творящем авторе, на разбирающем критике и на воспринимающем зрителе, слушателе, читателе. Первое. И прежде всего на преподавателе, на профессоре консерватории, Академии художеств, театрального училища, балетного училища, на профессоре литературы, эстетики, истории и искусства. Преподавание не должно ограничиваться техникой и формой. Оно должно идти дальше, глубже, к законам художественности, к эстетическому акту и предмету, к правилам художественного зачатия, вынашивания и творчества. Программа преподавания должна включать в себя особые предметы, воспитывающие в учениках духовный опыт, как, например, историю духовной культуры родной страны, историю всех ее искусств, основы миросозерцания и характера, учения о первоисточниках веры, совести, вкуса, правосознания, патриотизма, и в особенности эстетику и теорию творчества, где должны быть собраны творческие советы и указания всех великих мастеров от Леонардо да Винчи до Бетховена и Гёте, от Леона Батиста Альберти до Пушкина, от Флобера и Родена до Станиславского. Я отнюдь не думаю, что можно искусственно насадить вдохновение, но можно и должно преподавать духовный опыт и творческое созерцание. Ни таланту, ни гению научить нельзя. Но культуре духа, духовной концентрации, систематической интуиции, творческому акту можно и должно учить. Второе. Молодой автор, музыкант, живописец, скульптор или архитектор – кончая свое учение, должен знать, как творили великие художники до него, и как нельзя подходить к творчеству, чтобы не повредить ему, и что необходимо для того, чтобы воспринять художественный предмет и заряд. Культура требует, чтобы духовно-творческая традиция передавалась из поколения в поколение, чтобы новый художник не начинал все с самого начала, одиноко и беспомощно открывая вновь те духовные пути, которые были уже выстраданы и открыты до него. И в то же время начинающий автор должен иметь в себе волю к художественному совершенству своих произведений. Он должен чувствовать, видеть и разуметь, в чем состоит вообще художественное совершенство. И хотя бы чует или приблизительно нащупывать, как оно достигается, и как оно и при каких условиях достигнуто быть не может. Здесь нужны не общие слова о красоте, вдохновении, творчестве, но верное хотя бы и приблизительное чувство верного пути или метода художественного творчества. Третье. Художественный критик должен быть прежде всего опытным созерцателем духовного предмета, мастером художественного восприятия. Он должен уверенно и творчески проникать вглубь, к замыслу, к художественному предмету, владеющему данным произведением, с тем, чтобы дважды пройти эту дорогу, первый раз от эстетической материи к образу и предмету, второй раз обратно, от художественного предмета к образу и к эстетической материи. Тогда перед ним раскроется верность и цельность разбираемого произведения, или, соответственно, его неверность и нецельность, которую он и сможет убедительно и показательно установить для автора и для воспринимающей публики. Только так он может разрешить ту задачу, которой он призван, помочь автору в его искании художественного совершенства и помочь читателю-зрителю в его искании художественного восприятия и предмета. Для этого критик должен быть мастером акта и созерцания, верным чтецом образа и материи, непритязательным и неподкупным учителем духовного опыта. Четвертое. И только все трое вместе, преподаватель искусства, творящий художник и предметный критик, могут соединенными усилиями поднять духовный уровень публики и приучить ее искать в искусстве не развлечения, не забавы, не демагогические угождения, а духовного умудрения и художественного совершенства. Все это можно было бы выразить в форме такого обращения. Художник, ты хотел бы, чтобы твой зритель или слушатель проник в твое произведение до самого дна и воспринял бы через это скрытое тобой в нем богатство. Проникни для этого сначала сам в сокровенные веяния Божие, одушевляющие и движущие мир. Помни, что ты сам Божий зритель, слушатель и ученик. Вынашивай узренное до полной зрелости и обнаруживай его в верных образах и точной материи. Тогда ты создашь художественное, которое будет завоевывать сердца силою и властью многою. Учитель Академии, ты хотел бы, чтобы твои ученики создавали художественное бессмертное. Тогда учи их не только технике, но и духовному опыту, творческому созерцанию, ответственному вынашиванию художественного предмета, закону совершенства, и они будут творить великое. А ты, внемлющий зритель, слушатель, читатель, ищи в каждом произведении искусства тот главный художественный помысел, который художник творчески страдал в свое создание. Ищи его напряженно, сосредоточенно, в уверенности, что этот предмет есть живое солнце произведения, что художник не мог обойтись без него, не смел творить помимо него. Он должен был впитать его в себя и Богом созданного мира. Он должен быть стать слушателем и зрителем Божьих тайн. Он имеет сказать тебе нечто из этих сокровенных помыслов, сокрытых в мире. Требуй этого от каждого произведения искусства и успокаивайся только тогда, когда твое требование будет удовлетворено. А ты, о критик, ты не призван быть нелюбезным льстецом, непридирчивым заилом, неэмоциональным болтуном. Ты призван видеть вместе с артистом, но независимо от него, ту Божью тайну, тот художественный предмет, который принадлежит к самой субстанции Бога и мира. Ты должен видеть не менее артиста, но более рядового зрителя и показывать зрителю творческую душу художника, его художественный предмет. И показывать художнику душу зрителя, его верные художественные ожидания, его требования и пределы его восприятия. Ты должен пронизать взором и духом критикуемое произведение до дна – поэму, драму, картину, сонату, скульптуру, здание. Попытаться свести образы и материю к художественному предмету и снова вырастить из него все произведение. И тогда установить, имеется ли вообще в этом произведении художественный предмет. И если есть, то в чем он и все ли в образах и материи выращено из него? И нет ли мертвых слов, сцен, групп, образов, масс, художественно ненужных, лишних? И нет ли в предмете лучей, которые остались нераскрытыми в образах? Нет ли провалов, пробелов, недосмотров, недоговоренностей. Что перед нами художественный организм, выросший из Божьего луча, или случайный хаос деталей, сложившийся из безбожного мрака. Так и только так ты призван судить о художественном совершенстве и несовершенстве. Только так ты сможешь творчески помочь художнику и станешь истинным воспитателем зрителя и слушателя. Таковы основы истинного художества. Так надо бороться за художественное искусство. Вот что необходимо почувствовать и продумать, прежде чем углубиться в эстетику, в эту философическую науку о художественном совершенстве.